Ну вот в прошлый раз мы с вами попытались поговорить об иерархическом уровне человека, то есть на какой ступени бытия он стоит. И, в общем-то, открыли такую интересную вещь, что, оказывается, человек очень широк, и он может не спасть может до такого состояния, о котором говорят так, что перед вторым пришествием сам сатана воплотится. Конечно, это не в прямом смысле, сатана не воплотится, но вы понимаете, на что указание? Его падение может дойти до степени сатанизма, до предельной степени сатанизма. Это очень точно, ведь антихрист будет человек же, человек, но до какого состояния может дойти? О нем же апостол Павел пишет очень в резких словах. Человек беззакония, человек греха. Но вообще достаточно одного слова – антихрист, то есть который до такой безумной гордыни дойдет, что себя Христом и Спасителем возмнит. И не только Христом и Спасителем, но сядет в храме и будет выдавать себя за самого Бога. О, предел. Предел. Все. Дальше под некуда. И в то же время мы видим другое. Другое видим. Человечество, именно человечество, а не что-нибудь, соединилось с самим Богом Словом в одном Иисусе Христе. То есть предельное, это максимум, идеал уже, предельная возможность соединения человека с Богом. Сам процесс называется даже духовного становления личности как обожение. Обожение. И человеческая природа по своим возможностям, оказывается, достигает того, что, о чем просто трудно даже и говорить. Соединяется с самим Богом. Вот размах, вот предел. Мы нигде не находим ни в Священном Писании, ни у кого-либо из отцов, чтобы подобными возможностями обладала какая-либо другая тварь, творение. Нет этого. Вот что, оказывается, вмещает в себя человеческая природа. Но это природа, правда же? Стоило бы задуматься. Это, оказывается, вмещаем мы, каждый из нас. Слышите? Каждый из нас. Мы все обладаем человеческой природой. Мы, оказывается, имеем возможность и двинуться, направить свою деятельность и жизнь и туда, и сюда. Мы обладаем этой свободой выбора. И в земных условиях мы обладаем не только свободой воли, но и свободой действия. Но об этом мы еще, может быть, поговорим, в чем принципиальное различие между тем и другим. Вот каков иерархический уровень человека. Это действительно Бог с маленькой буквы. Вот, оказывается, кто мы по природе. Читали когда-нибудь сказку «Принц и нищий»? «Принц и нищий». Когда принц оказался нищим, а нищий оказался принцем. Это очень интересная идея. Когда они были удивительно похожи друг на друга, случайно обменялись, там платьем, и все. Нищего приветствуют во дворцах и говорят ему, и удивляются, что с ним произошло. Он никого не узнает. Он странно себя ведет. Он многого не знает. А с другой стороны, тот теперь нищий, ведет себя среди других нищих, как какой-то король. Над ним хохочет, издевается. Нашелся тут нам принц. Представляете, какие вещи любопытные? Вот, оказывается, каждый человек и находится в этом состоянии. Мы все по природе принцы, по действительности нищие. О, какой призыв обращает христианство к человеку. Видите, какой призыв. Не смущайтесь тем, что сейчас нищие. У нас есть перспектива, бесконечная перспектива стать сынами царскими. Но об этом надо знать, к этому нужно стремиться. И надо знать путь, по которому только мы можем действительно стать подлинными сынами Бога. Вот, оказывается, о чем говорит нам иерархический уровень человека. Ведь можно эту тему, знаете, свести к формальным совершенно вещам. На самом деле, что вы? Здесь заложена такая красота, такой свет, такие возможности, что если человек, который никогда об этом не слышал, он может прийти или в изумление, или от неожиданности просто отвергнуть. Этого не может быть. Особенно тот человек, которого всю жизнь учили, что он животное, превратившееся в человека. Ни во что. Ну, хорошо, друзья мои. Вот сегодня я хочу с вами еще поговорить о другом вопросе. Вопросе, который прямо, конечно, входит в эту общую тему. И вопрос, который также ставит немало, вызывает немало тоже затруднений, и история свидетельствует именно об этом. Речь идет о самой душе человека. Мы говорим, человека мы называем существо цельное, то есть душу и тело, тело и душу. Ни тело без души, ни душа без тела – не человек. По смерти тела нет человека. Нет человека. Есть душа, сохраняется личность, сознание, память, переживание. А человека, как существо, свободно действующее, свободно могущее творить добро и зло, уже нет. По крайней мере, одно ясно. Одно ясно. Нет человека там, где душа оказалась порабощенной. Оказалась не свободной, а порабощенной. Здесь, конечно, бесспорно. Совершенно. Душа, порабощенная страстям, она полностью теряет свободу воли по смерти. Воля отнимается там. Это вообще страшная вещь. Представьте себе, что происходит с человеком, который бы, ну, хотел бы освободиться, ну, от чего? Ну, от пьянства. Так? Хочет. Сил никаких абсолютно нет. Мы иногда на некоторых же людей говорим, безвольный человек. Все же у тебя, что с тобой творится? Ты понимаешь, что ты делаешь? Да, понимаю. Ну, так давай. Не могу. Вот беда. Не могу. Вот что происходит со смертью тела. Я говорю, это происходит с людьми, которые оказались здесь порабощенными. Там это рабство наступает в 1000 раз более сильное, и фактически у человека отнимается полностью воля. Он ничего не может. Все. Так вот, личность сохраняется, но человека нет. Человек – это духовно-телесное существо. Поэтому пока нет тела, мы не можем говорить о человеке как о человеке. Можем говорить о душе. О душе, которая обладает той или иной способностью. Но не можем говорить о человеке. Это очень важно понимать. Это нам очень пригодится с вами, когда будем говорить о посмертном состоянии человека. Так вот, как возник первый человек, известно, мы об этом говорили. Ну, а душа? А душа? В Библии строки очень интересные, что Бог вдунул душу, создал тело из праха земного, то есть этой материальной вот этой субстанции, будем говорить, и затем вдунул в него душу. Знаете, вот сразу же, если начать над этим копаться, и некоторые занимались этими, и отсюда возникало сразу несколько точек зрения. В частности, рассматривали так, что вот сначала возникло тело, потом возникла душа. и придерживающиеся эволюционной точки зрения, принимая Бога, естественно, говорили, что первично тело, затем уже душа. Из этого возникли целые концепции, вроде одной из них, например, как ветхозаветная или иудейская концепция, иудейский взгляд, по которому считалось, что душа дается телу только на 40-й день после его зачатия. До 40-го дня еще нет души. Только в 40-й день дается она Богом. Поэтому мы видим в Ветхом Завете совершенно разные наказания по отношению к тому, кто ударит женщину, и у нее будет преждевременные роды. Если до 40-го дня, это довольно слабое наказание. После 40-го дня – очень суровое. Таково было убеждение. Вот взяли эту цифру 40, да и все. Что, почему, как – это очень уже, так сказать, ну, там сложные материи. И некоторые из христианских писателей первых веков под влиянием вот этой точки зрения то же самое говорили. Однако святоотеческая традиция, если хотите, церковное предание, утверждает, несмотря на эти отдельные мысли, утверждает нечто другое. Нечто другое утверждает. Я скажу, что утверждает, скажу только прежде, что существует три взгляда, три основных, лучше скажу, взгляда на происхождение души у человека. Одна из них, или один из этих взглядов, это предсуществование души. Второй взгляд – это творение души, специальное творение каждый раз души Богом для каждого отдельного будущего человека. Есть еще одна точка зрения, которую можно назвать по-русски, а можно по-варварски. По-русски называется происхождение души от родителей. Ну, если на человеческом языке выражаться, на живом. А если на мертвом, то, вы знаете, даже и выразить трудно. Ой, сейчас я прочту, а то вдруг ошибусь. Знаете, как называется? Традуционизм. Ну как? Поняли? Нет, это невозможно понять, конечно. На самом деле это от латинского слова «традуко», то есть, значит, переводить что-то, перемещать с места на место, откуда-то куда-то и так далее. Вот использовали просто это латинское слово. Ну, есть любители, которые хотят, ну, назвать как-нибудь так вот, чтобы оно звучало, а не просто сказать от родителей. Ну, понимаете, как это пресно, правда же? Даже неинтересно. А если вы скажете «традуционизм», все сразу: «О, что это такое?» Как по-ученому звучит. Вот эти три точки зрения. Ну, кратенько давайте посмотрим на них. Ну, в отношении предсуществования душ. Идея какова? Ну, кстати, скажу вам, это идея, которая была достаточно широко известна еще из древнегреческой философии. Многие философы были убеждены в этом, что души предсуществуют, что души отдельно существуют. Есть мир горний, где они есть, эти души. Как, откуда они появились, это вопрос уже более сложный, потому что одно дело у какого-нибудь Гераклита, а другое дело у Плотина. Это вопрос уже другой. Для нас он не столь и важен. Вот. Суть в другом, что утверждается как факт. Души существуют. Если хотите, они существуют даже совечно, ну, если говорить о стоической философии, совечно с самим логосом или совечно с самим умом, если говорить о неоплатониках. То есть они являются по одной концепции там эманации самого божества. Но неважно. Так вот, и затем эти души посылаются в соответствующие тела. Каким образом? В зависимости от состояния этой души. Души, оказывается, не являются неизменными. Они также колеблются между добром и злом. Они также могут восходить как к совершенству, так и не спадать могут. И вот эти согрешившие души посылаются тогда в соответствующие тела. Кто в бегемота, кто в блоху, а кто даже и в человека. И людей, опять-таки, разных. Один будет нищим, другой царем. Один философом, другой рабом или плебеем и так далее. Вот это вот. Какова идея? Но основная мысль – это предсуществование душ. Ну вот, кстати, в этом очень серьезно обвиняют Оригена, нашего знаменитого учителя и апологета, пред которым преклонялись с благоговением величайшим такие великие люди, как Григорий Чудотворец, Григорий Ниский, я вам скажу, и каппадокийцы. Все, в общем-то, относились к нему с огромным уважением. Но он, как воспитанник древнегреческой философии, оказался вот тем человеком, которому очень понравилась эта мысль о предсуществовании душ. И он, в частности, высказывал в своих речах и трактатах эту идею. Кстати, за что и был осужден Пятым Вселенским собором в 553 году. Правда, надо вам сказать, что акты Пятого собора не сохранились. Не сохранились. Сохранилось послание Юстиниана патриарху Константинопольскому Мине, но это послание, выражаясь современным языком, было ратифицировано Вселенским собором, и Ориген был осужден. Ну, в чем беда предсуществования, этой идеи предсуществования душ? В том, что оно утверждает, что уже до человека были, существовали эти души. Священное Писание нигде не дает ни малейших намеков на это. Библия говорит абсолютно однозначно. Причем, если говорить в хронологической даже последовательности, если ее принимать, то сначала тело, потом душа, если она есть. Сначала из праха земного тела, потом уже вдунул душу живую. Хотя должен вам сказать, что многие отцы утверждают, что здесь нужно рассматривать эту последовательность не хронологически, а идейно. Здесь нет по времени сначала тело, потом душа, а речь идет о первичности, о последовательности, не хронологической, а о той последовательности восхождения в творении Богом всего мира, который мы наблюдаем в эти шесть дней. Восхождение идет какое? От низшего к высшему. Речь, то есть, указывается на сам принцип, а не на хронологию. Есть вот и такой взгляд. Ну так вот, идея предсуществования не находит у себя никаких оснований в Священном Писании, в Откровении Божьем. Ее нет и у святых отцов, идеи предсуществования. Уж кажется, можно было бы, ведь особенно древние, самые древние отцы, многие из них получили воспитание в языческих школах. Посмотрите, например, святители каппадокийцы. Они все учились, окончили Афинскую академию. Афинскую, языческую, где никакого христианства просто не было. Все они великолепно знали, да, древнюю философию и эту идею предсуществования. Но никто из них не принял ее. Знали даже Оригена, и при всем к нему уважении не приняли. мы не находим этого. Но, кстати, ее вот недавно, в последнее время, вы, наверное, знаете имя епископа Василия Радзянко. Вот он у нас жил тут в Академии. Да, он написал книжку целую, основная идея которого как раз это. О существовании человека, то есть души до человека, о грехопадении человека до творения мира. И само творение мира, и вернее изменение его, было обусловлено именно вот этим падением души человека до того, как он стал, если хотите, человеком. О предсуществовании человека, пишет. Ну, идея, конечно, которая уже давно была осуждена. Но что делать? Это вопрос уже другой. Так вот, значит, идея предсуществования была осуждена Церковью. Кстати, с ней очень близко связана идея перевоплощений. Поскольку что предполагает идея предсуществования? Что само воплощение падшей души происходит в соответствии со степенью ее грехопадения. Но затем со смертью тела душа освобождается. А не может ли она опять пасть? Тогда она может воплотиться и в другое тело. Понимаете, вот эта идея предсуществования душ очень близка к идее перевоплощений. И логически она, так сказать, даже в определенной степени требует этого. И нужно сказать, что уже вот эта идея перевоплощений, она имеет также очень большую историю. Она особенно ну, является, что ли, стержневой в индуизме. И сейчас, как вы знаете, ее придерживаются довольно многие гностические направления. Да, многие сектантские вот этого полувосточного или восточного происхождения секты. Этой идеи придерживается теософия. Теософы также глубоко убеждены в возможности перевоплощения. Я вам скажу, что и эта идея не выдерживает ну, такой, я бы сказал, здравой критики. Еще, знаете, что любопытно, еще Ириней Леонский писал, я специально выписал это, его мысль, переселение душ из тел в тела мы опровергаем тем, что души ничего не помнят из прежде бывшего. Это вообще очень здравая идея. Поскольку душа является носительницей памяти, всей информации, так, а не тело, то утверждение о переселении душ наталкивается вот на этот естественный вопрос. А где же память о предшествующих воплощениях? Где? Ириней Леонский, святитель, очень верно заметил, что если нет памяти о предыдущих перевоплощениях, то откуда мы взяли, что они есть? Откуда они? Откуда эта идея? Правда, должен вам сказать, что теософы пытаются найти представителей, так сказать, тех людей, которые помнят о том, кем они были до этого своего состояния. Но я вам скажу, что эти их так называемые воспоминания очень легко объясняются. Стоит вот, если кто-то интересуется, можно съездить тут недалеко, есть Абрамцево, там есть больницы. И там вы найдете Наполеонов, и Екатерин, и Юлиев Цезарев, и кого вы вообще хотите. Вообще букет потрясающий. Все они помнят, кем они были. Это наиболее частое явление. Так сказать, наиболее, так сказать, ну что ли, сильное объяснение. Но есть, конечно, и другие вещи. Не обязательно это связано с повреждением психики. Есть просто медиумические личности, то есть те, которые особенно легко поддаются внушениям. Причем поддаются настолько сильно, что они буквально, как вот артисты, вживаются в образ. Знаете, как они вживаются, действительно? Так и здесь они могут именно вживаться вот в ту атмосферу, в ту идею, да, которой они окружены. Вот особенно чувствительны в этом отношении дети, женщины. Так вот, некоторые из них, эти медиумические личности, они действительно начинают верить в то, что они были вот тем-то, другим-то или третьим. Это вполне психологической точки зрения реальные картины. Я просто говорю вам, чем можно объяснить вот эти так называемые воспоминания. Также мы же должны понять, что есть мир духов, и что в человеке действительно может быть, и мы это знаем уже точно, может быть то, что мы называем беснованием. И тогда уже можем мы услышать все, что вам угодно, и даже что не угодно. Бес тогда может воспоминать такое, причем подчас именно реальное, что можно проверить исторически, что действительно было. И мы тогда удивляемся, как, откуда он или она там, еще ничего не образованный, не знающий, и вдруг выплевывает такие факты, которые знают только там ученые люди. Действительно так и было. О, значит, перевоплощение. Никакого перевоплощения. Типичное, совершенно типичное беснование. Бес прекрасно все знает, что было. И, пожалуйста, может вещать устами этих людей. Причем не думайте, что беснование обязательно сопряжено с такими внешними, ну, безобразными проявлениями. Совсем не обязательно. Вы слышите? Совсем не обязательно, что он кричит, пищит, мяукает, гавкает. Совсем не обязательно. Это надо учесть. Это самые грубые, глупые бесы вселяются. Вот они и вопят. А есть же и умные, которым зачем же гавкать да брехать? Зачем же? Они умные действуют в человеке. Ириней Леонский очень хорошо сказал, что если бы было переселение душ, была бы и память. Нет ни у кого у нас этой памяти. Как раз память была бы всеобщим явлением. А забвение было бы ничтожным исключением. В данном случае мы видим факт прямо противоположный. Никто никогда и ничего и не помнит о том, кем он был. Не помнит по той простой причине, что он никем и не был. Что его просто не было. Что он начинает быть только тогда, когда он рождается. И все. Так что эта мысль Ирнея Леонского очень верная и здравая. Это очень сильный такой аргумент против верящих в души переселения. Теперь другая есть точка зрения на происхождение души. Творение Богом. Эта точка зрения достаточно распространенная, я вам скажу. Даже некоторые из святых отцов прямо говорили об этом. Утверждали это. Кажется, есть в этом плане какие-то основания. Основания какие, в частности? Что Бог же вдунул душу в человека. Некоторые считали, что эта душа есть частица божества в человеке. А если это частица божества, то ясно, откуда она может быть? Только от Бога. И мы находим даже некоторые выражения у святых отцов именно такого рода. Но здесь прямо надо сказать, что когда святые отцы говорят о душе как частице божества, то речь идет совсем не о том, что будто бы наша душа – это действительно часть сущности божественной. Ничего подобного. Ни один святой отец этого не утверждает. Наша душа вовсе не частица божественной сущности. А этой красивой, я бы сказал, фразой, красивой мыслью утверждается о божественном происхождении не только тела, но и души. И что душа по своей природе человеческая выше всего сотворенного. Настолько выше, что даже в Библии говорится «вдунул Бог душу». Что как какой-то особый, исключительный акт творческий, которого не было по отношению ни к одной другой твари. Вот только что подразумевается под этим. Но еще раз повторяю, ни один святой отец не утверждал о том, что душа человеческая по природе единосущна божеству. Это утверждает только пантеизм. И философы, и богословы, если и такие есть, конечно, которые также мыслят пантеистически. Но это глубокая ошибка. Вот. Тем не менее, даже и в настоящее время, это, конечно, к сожалению, но даже и в настоящее время некоторые пытаются даже утверждать, что именно эта точка зрения является, ну, является православной точкой зрения. Это глубокая ошибка. И я сейчас попытаюсь, насколько это возможно, вам сказать. Дело в том, что утверждать это значит поставить, если хотите, Бога в зависимость от человека. Бывают же греховные зачатия. Совершенно же ясна эта вещь, что и Бог и здесь вынужден давать душу. Бывают преступные совершенно вещи. То есть мы ставим Бога, во-первых, в зависимость от человека, во-вторых, даже, если хотите, ставим ее даже в зависимость от грехов человеческих, что ясно противоречит, так сказать, нашему пониманию Бога и его отношения к человеку. Вот. К тому же здесь есть и другие моменты, которые вызывают также недоумение. Вопрос такой, когда же дается душа? Когда же Бог творит душу? И здесь начинается полное разногласие. В момент ли зачатия, в сороковой ли день? Или другие называют там периоды возрастания человека. Все это гадание и больше ничего. Нет никаких конкретных утверждений, да, и какого-то божественного откровения, которое говорило бы прямо по этому вопросу. Более того, скажу даже и так, что и те отцы, которые утверждают, что душа дается Богом, даже и они здесь говорят, по крайней мере, многие из них, не о том, что она творится исключительно Богом, а о том, что само возникновение души, оно, естественно, сопряжено с чем? С волей Божией. То есть они стоят на какой позиции? Позиция синергии, то есть сотрудничество Бога и человека, что Бог присутствует в каждом деянии человека, особенно в тех деяниях, да, которые соответствуют творению Божию, то есть воле Божией. Ведь размножение всего – это соответствует воле Божией, так? И поэтому всюду, естественно, вот этот закон самого Бога, данный природе и миру, он присутствует и здесь, и в этом смысле, и Бог соучаствует в этом. Так что вот эта мысль отцов также присутствует, когда мы говорим об этом. Но сама идея того, что Бог творит каждый раз душу человеческую, она не находит в себе оправдания еще в одном очень важном моменте, я вам скажу. Эта идея принципиально расходится с одним из основополагающих догматов христианства. Речь о чем идет? Что грехопадение первых людей внесло принципиальные изменения в человеческую природу, то есть не только в тело, но и душу. Первых людей. Это первое. Второе. Грехопадение предков, родителей и предков, так, налагают прямой отпечаток на то, с чем рождаются последующие поколения. Дети, внуки, правнуки и так далее. Причем налагает какой отпечаток? Духовного порядка. Речь идет не о теле только, не о психике только, а именно о духе. Рождаются люди с духовными изъянами, душевными, присущими в душе изъянами, Слышите? Вот эти мы называем духовными ранами, духовными болезнями рождаются. Кстати, надо сказать, все мы рождаемся с этим, только с разными и в разной степени и силе выраженными. Так? И это факт. Факт наблюдаемый вполне. Факт, который является общеисторическим. Вы слышите? Общеисторическим. Всечеловеческим. Как тела бывают похожи детей на родителей, как правило, в большинстве случаев. Те или иные элементы, формы, иногда говорим, ой, прям копия. Так и души, то же самое, являются отражением, состоянием душ родителей. Вот это факт. Значит, существование как первородного греха, то есть смертности, тленности, страстности, так родового греха, который связан с духовными изъянами, это факт. Так теперь сопоставьте его с утверждением о том, что Бог каждый раз творит душу. Бог же не может творить душу больную. Не правда ли? Кажется, само собой разумеется, что это уже полный абсурд. Если бы он творил, Бог, каждый раз, откуда тогда, видим, кнопочка уже вся, неизвестно, что делает, извивается там. Уже мы видим поражение природы. Уже видим духовные болезни, изъяны. Вот, в детях уже видим. Совершенно очевидно, что здесь присутствует нечто совсем другое. Не передавалось бы, откуда, каким образом передается эта вся наследственность? Каким образом? Очевидные черты и тела, и психики, и души, и характера. То есть эта точка зрения подрывает один из принципиальных догматов христианства о первородной поврежденности человека, которая передается от первых людей до последних. Это очень важно. Собственно, если хотите, это одна из главных причин пришествия Христа. Это из главных целей жертвы Христовой. Победа над последним врагом – смертью. Все это передается из поколения в поколение. Творение же души Богом, как видите, стоит в решительном противоречии вот с этой христианской истиной. Есть третья точка зрения, которую действительно можно назвать именно православной точкой зрения, которая соответствует святоотеческому учению и соответствует догматическому учению христианства. Точка зрения, которую мы сказали, это происхождение души человека от душ родителей. Точнее сказать, происхождение одного человека от человека, от родителей. Человек рождается не тело и не душа, а человек, то есть и тело, и душа. Вот это очень важно. Рождается человек, зачинается человек, а не тело или душа. Эта идея, она дает нам возможность понять и другую очень важную вещь, что вся наша наследственная система, если будем говорить так, все наши наследственные клетки, да, они не являются какими-то, знаете, только чисто соматическими явлениями, то есть чисто телесными, как это рассматривает, например, биология. Ничего подобного. Все наши сами эти клетки, даже они все уже духовно-телесны. Уже духовно-телесны. И как тело происходит от соединения двух клеток, так и душа происходит от соединения двух тех вот духовных элементов, которые уже содержатся в этих клетках. В каждой из них душа и тело, образно выражаясь. Уже душа и тело. В зародыше есть соединение их двух и дает возможность возникновения новой личности. Вот, оказывается, что происходит. Вот. Это утверждение о происхождении души человека от родителей находит в себе достаточное подтверждение в учении святых отцов. Например, такой, в общем, авторитет, как Макарий Египетский, он прямо пишет: «Отцы на земле рождают чад от своего естества, тела своего и души своей. От тела своего и души своей. Так вот, видите, Макарий Великий прямо пишет об этом. И об этом пишут очень многие. Пожалуйста, вам еще. Поскольку человек был одушевлен, имея одушевленное семя. Вы слышите? Имея одушевленное семя. То есть это не просто соматическое явление телесное, а одушевленное семя. Человек рождает человека. Семя же всходит, не создаваемое кем-либо. О, прямо против. Не создаваемое кем-либо, но повинуясь первому повелению Божию. То есть утверждается какая мысль? Богом вложен этот закон. Закон происхождения человека от человека. Человека, а не тела. От человека. И по этому закону, повинуясь, как вот пишет отец, да, повинуясь этому закону, первому повелению Божию, и происходят души человеческие. Вот Иоанн Дамаскин, например, полемизируя с сарацином, да, с мусульманином, да, объясняет, что Бог непосредственного участия в зачатии тела и души человека не принимает. Он не принимает. Он дал закон. Вот и все. Феодорит Кирский пишет, «Душа создана вместе с телом». Григорий Ниский в своем специальном трактате об устроении человека пишет, «Поскольку человек, состоящий из души и тела, есть единое, то предполагаем одно общее начало его состава, так что он не старше, не моложе самого себя и не прежде в нем телесное, а потом другое. Несправедливо было бы утверждать, будто произошла душа прежде тела или тело без души». То есть прям отчетливо пишет по этому вопросу Григорий Ниский, которого, повторяю вам, Седьмой Вселенский Собор назвал отцом отцов. Это вполне отвечает и догматическому учению Церкви. Тогда становится понятным, откуда эта поврежденность, откуда этот первородный, как мы называем, грех, который присутствует в нас, откуда эти все родовые у нас и задатки положительные и отрицательные. Вполне понятно все это откуда. Ибо душа человека, как и тело, происходит также от человека, а не Бог каким-то специальным актом творит эту душу. Вот такова ситуация с вопросом происхождения души. Есть еще один вопрос, близко соприкасающийся с этим, касающийся, правда, совсем другого. Это вопрос о телесности, то есть или вещественности, или нетелесности, то есть духовности души. Какова она, душа? Вещественна, телесна, материальна? Или она абсолютно духовна? Вот вопрос, который беспокоил, я вам скажу, и в древние времена отцов, и в новое время. В частности, вам всем известна, наверное, полемика святителей Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника по этому вопросу. Скажу вам так, что учение о полной невещественности души, оно имеет своими истоками еще идею предсуществования душ. В чем тут дело? Когда мы говорим о предсуществовании души, мы говорим о чем? Что души, то есть, не имели никакого отношения к материальной стороне жизни. Они были исключительно духовны. Материя создана позже, материальные формы появились позднее. То есть еще и в древности была точка зрения, которая особенно сильно развивалась гностиками, о полной противоположности духа и материи. Полной противоположности, взаимоисключимости. Вы знаете, что в гностических, например, сектах, которые брали свои идеи из греческой философии, тело рассматривалось как тюрьма для души, как враг. Задача аскетизма состояла в чем? Чтобы победить этого врага. Смерть – это освобождение души из тела. Это два полюса – душа и тело. И вот эта вот идея, дуалистическая идея такого антагонизма между душой и телом, она, ну, как-то само собой всплывала в отдельные периоды существования христианства. И вот скажу вам, что Декарт, это один из известных французских философов, воплотил эту идею в своей, кстати, философии. Правда, должен сказать, что само богословие католическое, оно стоит на этой точке зрения, на точке зрения противостояния души и тела. Декарт довел, если хотите, эту идею, я бы сказал, до предельной формы. Надо бы сказать, до абсурда, но я боюсь. Да, до предельной формы. Он прямо утверждал, что душа и тело не только совершенно различные вещи, но они даже не могут как-либо соприкасаться друг с другом. Да, душа живет в теле, это верно, но они абсолютно независимы друг от друга. И когда Декарту говорили, ну хорошо, а когда вы пальчиком покажете что-нибудь, так это вы, душа это показывает или тело? Каким же образом? Вы же хотите? И тело повинуется. Он утверждал, ничего подобного. И вот тут вы видите уже тот предел, который лучше назвать абсурдом. Он говорил, Бог знал от века, что я захочу поднять руку. Так? И поэтому, когда моя душа это захочет, Бог уже предопределил движение моего тела. А вовсе не потому, что эта душа захотела, и моя рука поднялась. Ну, то есть, видите, это уже полный абсурд. Но вот эта вот католическая идея о полном противопоставлении духа и материи, души и тела, она нашла себе немало, естественно, сторонников. Все-таки католическая церковь – это мощная церковь. И, в частности, она проникла и к нам. Вот епископ Феофан Затворник, он же, знаете, он был ректором Петербургской академии, она наиболее близка все-таки к Западу. Петербургской академии, очень был увлечен идеями Декарта, и он стал проповедовать здесь уже на нашей почве вот эту идею. В частности, написал брошюру «Душа и ангел. Не тело, а дух», в котором решительно утверждал о том, что душа абсолютно духовна, в ней нет никакой вещественности. В чем, я вам скажу, была одна из принципиальных ошибок епископа Феофана. Уже не говорю о том, что ее корни совершенно не святоотеческие, корни в чисто западном, не только западном богословии, но даже в западной философии – это картезианство, идеи Декарта. Здесь есть и другое. Он нигде не пишет, утверждая это. А что он подразумевает под духом? А что под материей? Когда говорит «душа духовна», что этим утверждается? И что разумеется под материей? Что она есть такое, что отрицается? Ведь прежде чем утверждать, нужно выяснить понятия эти, что и вы утверждаете. Я говорю, что X – это не Y, а Y – это не Z. Вы пожимаете плечами, смотрите на меня, но объясните. Что такое душа? Душа есть дух. Что? То есть, что это значит? Душа не вещественна. Что значит вещественность? И вы не подумайте, что здесь мы касаемся дела только логики. Хотя логика, как видите, здесь присутствует. Нет, здесь дело гораздо серьезнее. Игнатий Брянчанинов и обращает внимание на это и говорит. Если мы утверждаем, а мы не утверждаем, а верим, мы не утверждаем и не просто верим, а божественное откровение говорит, что Бог есть Дух. Следовательно, уже ничто другое мы не можем назвать Духом. То есть полным, абсолютным Духом. Бог, поскольку есть Дух. Значит, все прочее уже не есть Дух, а уже несет на себе отпечаток чего? Вот того, что называется тварности, то есть материальности, то есть вещественности, вот, то есть плотяности. При этом он ссылается и на огромнейшее количество отцов, и в частности на тех, которые утверждают, что все творение Божие, творение, единосущно. Кстати, Афанасий Великий, он так и писал: «Дух Святой отличен от чего? От единства тварного бытия». Если хотите, вот где принцип, по которому сразу видно, кто прав, кто виноват, кто ошибается. Дух Святой отличен от единства тварного бытия. То есть все творение по существу своей сути, едино. И оно все какое? Вот мы называем какое? Ах, это материальное, материя. А энергия электрическая – это материальное или духовное? Да? Микроволны – материальное или духовное? И так далее. Вот, оказывается, и святые отцы поэтому прямо пишут, приводят, причем огромное количество свидетельств, что и душа наша обладает тонкой вещественностью. Тонкой вещественностью. Вот мы не видим инфракрасного излучения, например, или ультрафиолетовое. Так? Но это совсем не значит. Или радиоволн, что они духовны. Не видим их? Нет. Духовны? Ну, кому же придет в голову говорить об этом? Просто, оказывается, есть разные уровни плотности материи. Плотности. Материальной плотности. Так вот, душа человеческая, так же, как и ангелы, кстати, они названы духами по сравнению с этой грубой материальностью, которая доступна нашим чувствам. По существу же она тоже материальна, но только другой, более утонченной, тонкой материальностью. Только и всего. Огромнейшее количество святоотеческого опыта, да, говорящего о видении отцами душ человеческих, свидетельствует об очень интересных вещах, что, оказывается, душа прямо похожа на тело. Точнее было бы сказать, тело похоже на душу, но поскольку мы говорим о душе, что, видя душу, можно узнать, какой это человек, душа какого человека. Это копия его. Копия. Видя душу, можно узнать человека. Об этом особенно много пишет Макарий Великий, да, и другие отцы. Вот. Это очень, очень важно. Поэтому Игнатий Брянчанинов писал: на вопрос, имеет ли душа какой-либо вид, преподобный Макарий отвечал: имеет образ и вид, подобный ангелу. Якоже бы ангелы имеют образ и вид, и якоже внешний человек имеет вид, так и внутренний человек образ имеет, подобный ангелу, и вид внешнему человеку. Или вот еще: сродство души с телом не та совершенная противоположность, которая опрометчиво приписана некоторыми душе и сотворенным духом, который доселе приписывается им невежеством. Существует между тварями постепенность и происходящее из постепенности различие, как и между числами. Видите, как и между числами. В этой постепенности одно грубее по отношению к нам, другое тоньше, но все сотворенное не может быть чуждым вещественности. Не вещественен один Бог. Абсолютная логика, железная просто. Душа невещественна, но вместе с этим тело. отвержение ее телесности было бы вместе отвержением существования его. Так писал Тертуллиан еще, видите, в какие далекие времена. Поэтому, к сожалению, утверждение святителя Феофана о том, что душа духовна, к сожалению, это мнение очень ошибочное. Истоки его совсем не христианские, совсем не христианские. Происходит еще из древней языческой философии. Затем восприняла идеи этой философии католическая доктрина, а затем даже западная философия. И, к сожалению, епископ Феофан усвоил это, видимо, находясь еще на посту, там еще будучи профессором Петербургской академии. Вот, и, видимо, так он от нее и не отошел. Святые отцы решительно говорят о том, что душа имеет вид, образ, имеет также руки, ноги, голову, глаза. Все. Это полное, если хотите, подобие тела. Само тело является только грубым выражением или материальным осуществлением души. Вот так, что можно сказать по этому, друзья мои, вопросу.